Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Передача цикла «Российские регионы». Речь пойдет о Челябинской области. Почему Олимпиада в Сочи уже не получит статус «зеленый». И всю первую половину часа сегодня мы посвящаем интервью с министром иностранных дел Молдовы. Что он почувствовал, когда началась война России против Грузии? Чем конфликт в Приднестровье отличается от конфликтов в Карабахе, Южной Осетии и Абхазии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Министерство юстиции Молдовы в прошлом месяце зарегистрировало Исламскую лигу, организацию, представляющую интересы мусульман страны. Сейчас, в связи с приближающимися местными выборами, церковь и коммунисты развернули кампанию против правящей либеральной коалиции, и вопрос разделил страну. Аналогичным образом оппозиция либеральному правительству воспротивилась принятию антидискриминационного закона, поскольку он запретил бы дискриминацию по принципу сексуальной ориентации. Стремление нынешнего правительства Молдовы к развитию по западной модели не дается легко. Об этом с моим коллегой, ведущим итогового выпуска программы «Время свободы за день» Андреем Шаром, мы беседуем с министром иностранных дел Республики Молдова Юрием Лянке. Внутренняя ситуация в Молдове – это только один из факторов, замедляющих движение страны на Запад. Есть еще и фактор российский. «Москва назад не тянет?» – спросила я министра Лянке.
Во-первых, давайте посмотрим на реалии наших дней у нас дома в Молдове. А если посмотреть на внешнюю торговлю, то сегодня уже 50% нашей внешней торговли приходится на рынке Европейского Союза. То есть это уже реалии, которые, не знаю, если мы хотим их менять. Но опять же, это не означает, что мы хотим как-то проигнорировать российский рынок. Безусловно, были определенные проблемы. Определенные проблемы в 2006-2007 годах, когда из-за определенных политических проблем у нас произошел тот большой эмбарго, привел нас к тому, что сейчас российский рынок занимает меньшую долю в нашей внешней торговле. Наше движение к Западу как бы исходит только из того, что мы хотим обязательно ориентироваться только на европейский рынок. Наше движение к Западу или к Европейскому Союзу мы больше понимаем как попытку построить такую же политическую систему, которая позволяет людям жить достойно. Для этого нужно нам построить такие институты власти, которые позволяют, с одной стороны, уважать права человека, а с другой стороны, позволяют людям работать без проблем. Когда бюрократия помогает людям, они создают дополнительные проблемы. Когда экономика демонополизирована, когда юридическая система, не так, как сегодня у нас в Молдове, работает в очень нетранспарентных условиях, когда люди теряют доверие к институтам власти, в том числе к нашей правовой системе, и поэтому они находят свое будущее вне Молдовы, и поэтому у нас еще даже сегодня еще продолжается довольно-таки сильный отток граждан Молдовы и в Россию, и в страны Европейского Союза. Посмотрите по опросам общественного мнения, постоянно 70-75% колеблется чуть-чуть эта цифра, но 70-75% молдавских граждан выступает за то, чтобы Молдова вступила в Европейский Союз, потому что они понимают, что это означает определенная модель, это означает определенная политическая система, это означает определенные ценности, и стандарты, и так дальше. Посмотрите, та же Чехия смогла продвинуться довольно-таки быстро, имея очень активную помощь и поддержку и финансовую, но и политическую, и даже экспертную со стороны стран, которые до этого были находились в Европейском Союзе. Но опять же, это очень ясный выбор для нас, но это не означает, что мы хотим как-то отказаться от России, и не только от рынка, потому что я не хочу свести все наши взаимоотношения с Россией только к каким-то торговым коммерческим интересам. Большая часть наших граждан работает в России. У нас в Молдове большое количество граждан Молдовы этнически русские. Вот это все создает благоприятные предпосылки для того, чтобы у нас был очень плодотворный диалог. Проблемы еще существуют, безусловно, есть разница в подходах по некоторым очень важным для нас проблемам, но я уверен, что со временем мы найдем решение.
Что вы ощутили, что почувствовали, подумали, когда началась российская война против Грузии?
Честно признаться, это, наверное, не самые приятные минуты, потому что в первую очередь думаешь о тех людях, которые живут там, которые проживали в тот момент и в Южной Осетии, и в остальной части Грузии. И, безусловно, сожаление, что не нашли нужных решений политических. Почему-то вот было найдено как единственная возможность решения спорных проблем военным путем. Потому что всегда самое плохое, когда говорят вместо дипломатов пушки и военные. Но я рад, что с тех пор, в принципе, по крайней мере, насколько я понимаю, нету больше военных столкновений. Я очень надеюсь, что вот эта составляющая по компонентам военной будет уменьшаться там. Я, безусловно, подумал также о нашем положении. И перед счастью, с 92-го года, когда у нас были военные действия, которые привели к человеческим потерям, трагедиям во многих молдавских семьях, будь то по левую сторону Днестра, будь то по правую, я очень счастлив, что у нас с тех времен не было этого повтора, и я даже считаю, что нам вообще нужно было бы уменьшить в нашем регионе вот эту военную составляющую. Поэтому я говорил с господином Лавровым и с другими коллегами в Москве, что было бы очень хорошо те же миротворческие силы, которые сегодня состоят из солдат, чтобы демилитаризировать этот компонент и создать миротворческие силы, которые состоят больше из гражданских и, может быть, полицейских специалистов, и чтобы это были международные силы. И тогда я уверен, что это будет вот такой состав, будет способствовать решению конфликта, будет направлять правильные психологические, если хотите, сигналы для тех, кто живет по правую и по левую сторонам Днестра.
А что отличает приднестровскую ситуацию от ситуации, скажем, в Абхазии, в Южной Осетии, в Карабахе?
Я думаю, что есть определенные сходства, но есть и большие отличия. И, наверное, самое большое отличие состоит в том, что, несмотря на все преграды и препоны, которые существуют в этом ежедневном общении, но, тем не менее, люди общаются. У нас никогда не было такого, чтобы приостановилось полностью общение. Насколько я знаю, часто люди, у которых есть проблемы со здоровьем, в левобережье приезжают на правый берег, и отношение такое же, как граждан, проживающие на правом берегу Днестра. Посмотрите на то, как работают компании, экономические агенты в Приднестровье. Вы знаете, что у нас есть определенные преференции торговые взаимоотношения с Европейским Союзом. Так вот, все компании, агенты, которые работают в Приднестровье и заинтересованы в торговле с Европейским Союзом, они все зарегистрированы в Кишиневе и пользуются теми же правами и теми же льготами, которыми пользуются и другие молдавские агенты. Так что у нас нет этого противоборства, нет этого отсутствия полного контактов. И это, я считаю, что очень хороший элемент, который поможет нам решить вот эту нашу большую проблему и сделать так, чтобы страна воссоединилась.
Господин Лавров, которого вы упомянули, говорит о необходимости прямого контакта, о том, что переговоры должны вестись при большом количестве посредников, наблюдателей, ОБСЕ, ЕС, Соединенные Штаты, Россия, Украина. Главное – это прямые переговоры между Кишиневым и Тираспилем.
А мы этого не исключаем, и наоборот, за прошедшие полтора года мы сделали не один шаг, направленный на то, чтобы взаимодействие между нами и Тирасполем было намного лучше. И это мы взаимодействие понимаем не только как контакты с лидером или с лидерами Приднестровья, а как контакты с бизнес-сообществом, как контакты между простыми людьми, как контакты и помощь в развитии определенных социальных проектов. Допустим, мы приняли принципиальное решение. Из всех донорских денег, которые мы получаем в Кишинев, 15% примерно это доля населения Приднестровья в общее население Молдовы, чтобы оно шло на социальные проекты, на инфраструктуру в Приднестровье. К сожалению, и вот здесь я прихожу к определенным лимитам или определенным проблемам, которые у нас существуют из-за того, что лидеры Приднестровья, они очень показали себя заинтересованным в том, чтобы наладить прямой контакт. Я никогда не забуду, когда я прочитал одно письмо из Тирасполя, что они отказывают нам в праве разработать и построить 15, если не ошибаюсь, социальных проектов, населенных пунктов левобережья, потому что это якобы создает проблему национальной безопасности в Приднестровье. Но опять же, на мой взгляд, это совершенно несерьезный аргумент, и кто страдает, в первую очередь, безусловно, страдают люди, которые вот потеряли возможность иметь современную социальную инфраструктуру. И мы в то же время не отказывались никогда, напротив, приветствовали общение и с лидерами Приднестровья. Вы помните, что мы использовали такую футбольную дипломатию. Сейчас в мае мы пытались разработать новый подход, хоккейную дипломатию. К сожалению, ставится определенные условия. Было письмо даже направлено господину Смирнову, моему премьер-министру. Но текст и те слова, которые там были использованы, безусловно, не создают предпосылки для того, чтобы мы обсуждали в открытом плане и в конструктивном плане и говорили о будущем Приднестровья в рамках Республики Молдова. Поэтому С одной стороны, безусловно, очень важен прямой контакт, очень важен прямой диалог, и мы в дальнейшем будем делать все возможное от себя для того, чтобы создавать этот вот лучший уровень взаимоотношений, взаимопринятия друг друга. Но в то же время мы видим, что, к сожалению, только наши попытки вот сделать такой диалог более активным и чтобы он показывал какие-то результаты, этого недостаточно. И для этого нам нужна помощь наших партнеров из Запада, из Востока. Я очень рад, что за последний год, наверное, заинтересованность в больших столицах, важных игроков к нахождению какого-то взаимоприемлемого решения по конфликту возросло. И тот факт, что и госпожа Меркель, и президент Медведев не раз обсуждали уже этот вопрос, тот факт, что существует больше заинтересованности, вот это создает необходимые, или будет создавать, по крайней мере, в будущем, я уверен, необходимые благоприятные условия для того, чтобы наш контакт, прямой контакт, был намного более эффективен. Чтобы, наконец-то, наши коллеги из Тирасполя вышли из окопов, у меня такое впечатление, что они там остались еще с 92-го года, и поняли, что мир уже меняется. У нас с тех пор, наверное, четверо президентов поменялось, но там по-прежнему те же люди, которые были тогда, когда у нас были эти военные действия. Но вот мне очень хочется, чтобы они почувствовали этот веяние новых дуновений, и чтобы поняли еще раз, что единственное приемлемое решение, и не только для нас, но и для наших основных партнеров, и в том числе господин Лавров говорил об едином государстве, господин Лавров говорил о том, что Молдова должна остаться единым, суверенным государством с территориальной целостностью, но с широкой автономией для Приднестровья, вот этот единственный подход, который для нас приемлем. А все остальное для нас неприемлемо, и мы не будем никак этому способствовать.
Небольшое уточнение, что такое хоккейная дипломатия?
Мы должны были провести чемпионат Молдовы по хоккею, если не ошибаюсь, последний матч должен был иметь место в Тирасполе. И вот мы предложили в этой связи, опять же, чтобы господин Филат встретился с господином Смирновым, и опять же поговорили о каких-то проблемах, которые создают нервозность или совершенно ненужные проблемы для наших граждан, опять же, живущих по обе стороны Днестра. Допустим, если не ошибаюсь, в 2005 или 2006 годах для того, чтобы позвонить из Тишинева в Тирасполь или из Тишинева в Каменку, это на севере Приднестровья, откуда мой тесть, стоит дороже, чем позвонить в Нью-Йорк. Потому что, в принципе, нет нормального взаимодействия между нашими операторами. Вот мы хотели бы решить этот вопрос. Для того, чтобы решить его, нужно контакты, и контакты на более, не просто на техническом уровне, на экспертном уровне, но на политическом уровне. Но, к сожалению, эта встреча не произошла, и тем самым мы не смогли продвинуться еще по одному важному вопросу для жителей и Приднестровья, и остальной Молдовы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Напомню, мы беседуем с министром иностранных дел Молдовы Юрием Лянке. Интервью ведут Ирина Лагунина и Андрей Шарый.
У вас не создается впечатление, что заявление российских политиков о территориальной целостности вашей страны – это только заявление, что на самом деле Москве выгодно, чтобы такая ситуация сохранялась. Режим Смирнова держится только на поддержке Москвы, фактически. На самом деле.
Вы знаете, для меня очень важно в первую очередь, хотя бы чтобы вот эта официальная риторика была правильной, и чтобы она способствовала нахождению решения, и чтобы она исходила из общепризнанных принципов международного права. И я рад, что вот на этом уровне заявления, сделанные моим коллегой, а для меня это самый важный, так сказать, официальный представитель по Российской Федерации, который говорит со всей компетентностью о политике России в отношении Молдовы и в отношении вот этого конфликта, для нас это очень важно. Услышать и не только один раз, но как можно больше раз. Я надеюсь, что этот месседж, так сказать, дойдет не только до Кишинева, но и до Тирасполя. Почему нам не удалось продвинуться и сделать так, что вот эти хорошие заявления претворились в какие-то новые реалии в Молдове? Но это другой вопрос. Я считаю, что, в принципе, созданы все предпосылки для того, чтобы мы сели в рамках этого механизма 5+2, и чтобы мы попытались найти решение. Потому что, опять же, я совершенно уверен, что... Вот мне здесь, кстати, задавали два раза вопрос, почему Чехословакия смогла так мирно, цивилизованно разделиться, почему мы не можем точно же так подойти к приднестровскому конфликту. Не можем, потому что совершенно другие условия. Потому что здесь все-таки были два народа с разными языками и так дальше, с разной идентичностью. И просто это было решение обоих сторон. В нашем же случае я не вижу никаких предпосылок, ни этнических, ни конфессиональных, ни другого плана, кроме как каких-то политических интересов, сохранить эту же напряженность и вот эту проблему. Поэтому я вам говорил, что у нас еще существует определенная разница в подходах. Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров, без никаких предварительных условий, потому что иногда выдвигаются какие-то условия, вот вам нужно сделать то, то и так дальше. Я считаю, что это контрпродуктивно, потому что нам не нужно предвосхищать исход дискуссий и исход обсуждений вот возможного статуса Приднестровья в рамках, опять же, единой Республики Молдова. И чем мы раньше сядем, тем быстрее мы сможем найти решение. И опять же, давайте не будем забывать, что и в Приднестровье, ну и в остальной Молдове, в том же Кишиневе живут больше этнических русских, чем в Приднестровье. То есть в интересах, я уверен, и Молдовы, и России, и Украины, и наших западных партнеров, как можно быстрее найти решение. Нам не нужно изобретать какой-то велосипед. Его давно уже изобрели. Посмотрите, в той же Великобритании есть эта модель, как она по-русски, не знаю, devolution. И когда у той же Шотландии настолько уж прав и в экономическом плане, и в культурном плане, и в образовательном плане, и так дальше. Почему, допустим, эту модель или модель, которая применяется в Испании, нам не сделать так, чтобы она заработала и в Молдове? То есть проблема не в отсутствии каких-то уже работающих механизмов. Проблема, насколько я понимаю, пока что в отсутствии вот этой политической воли там в Тирасполе. Может быть, тот факт, что они сейчас готовятся к своим выборам, но это, опять же, повышает температуру. А когда температура повышена в организме, ну, человек думает, наверное, не всегда очень рационально, иногда, может быть, как-то слишком эмоционально и так дальше. Ну, не знаю, если мы сможем продвинуться до их выборов, хотя я считаю еще раз, что мы не должны ждать, потому что мы уже потеряли 20 лет. И каждый день это еще одна дополнительная маленькая такая и психологическая преграда, и другие проблемы, которые не позволяют нам воссоединиться и сделать так, чтобы мы смогли принести больше пользы и лучшую жизнь для всех проживающих и в Приднестровье, и в остальной части Молдовы.
Тем не менее, вот вы сказали уменьшить военную компоненту. Тем не менее, войска остаются меньше 50%, но это достаточно боеприпасы. И приднестровская сторона говорит, что это Россия не вывозит, а Россия говорит, что ну не можем же мы силой отбирать у приднестровцев это самое оружие, которое они не хотят выводить. Таким образом, сохраняется статус-кво, в том числе и в военной составляющей. Что на самом деле мешает заменить российских военнослужащих, которые там по самовыданному мандату голубых касок, на реальных миротворцев?
Давайте в первую очередь попытаемся понять, что там у нас происходит. Там есть то, что вы называете голубые каски или миротворческие силы. А этот контингент, который находится в Приднестровье вследствие подписания в 1992 году документа между, если не ошибаюсь, тогдашним президентом Молдовы Снегуром, лидером Приднестровья, и господином Ельцином, тогдашним президентом России. И в этом плане мы выступаем за трансформацию этого контингента в что-то другое. Я уже говорил, какие мы параметры видим для будущего контингента. Я уверен, что вот этот новый контингент, гражданский, полицейский и так дальше, международный, но мы не выступаем за то, чтобы Россия полностью ушла отсюда вот в этой составляющей. Нет, мы выступаем за трансформацию. А есть еще другие силы, то, что осталось от бывшей 14-й армии. А это в основном боеприпасы, есть такой колбасно-населенный пункт, где находится, ну не знаю, там я разные цифры слышал, то 20 тысяч тонн этого очень старого, очень опасного, никому не нужного муниции. Я не знаю, что они могут сделать с ним, и приднестровцы, которые так сильно высказываются за его сохранение. И когда я был в Москве, я беседовал со своим коллегой, кстати, обсуждение было очень теплое, очень конструктивное. Я говорил, что есть ведь случаи, когда вот эти склады боеприпасов взрываются даже без того, чтобы человек как-то этому способствовал. И я был рад, когда господин Лавров на пресс-конференции сказал, что действительно опасность есть. Действительно нужно сделать все возможное для того, чтобы то, что осталось от 14-й армии, никому не нужно, чтобы это было оттуда выведено. Но потом ставятся определенные условия. Вот мы за, но, как вы сказали, приднестровцы против. Но я считаю, что у нас уже есть примеры, когда Москва захотела, она смогла вывести то, что она считала нужным. Давайте не будем забывать и о Стамбульском саммите, когда Россия в течение 2 лет вывела то, что называется обычные вооружения, и танки, и бронетранспортеры, и так дальше. И тогда Москва доказала, что это великое государство, это великая держава, которая может выполнять свои международные обязательства. И препятствия со стороны кого-то из Приднестровья, но это не послужило тогда препятствием. Я уверен, что если сейчас будет воля, я надеюсь, что она появится, то мы сможем вот избавиться от этого очень опасного и ненужного, никому не нужного вооружения. А будем думать о том, как трансформировать этот контингент в что-то другое, которое, опять же, будет создавать в том числе психологические предпосылки для того, чтобы люди поняли, что единственный исход для всех нас – это создание единого государства.
Вот эта вот великая держава иногда использует, как говорят многие политологи и политики, великодержавные внешнеполитические схемы. И война с Грузией – одно из подтверждений того, что эта точка зрения лишена оснований. А до тех пор, пока Молдова остается разделенной, меньше шансы на интеграцию в Европейский Союз, на какое бы то ни было сближение, даже теоретическое, с НАТО. А пока все так остается, Москва может спокойно проводить свою политику в регионе. В этих размышлениях есть какой-то смысл?
Ну, я не хотел бы сейчас заниматься вот этими, ну, в какой-то мере, может быть, спекулятивными размышлениями, потому что нам очень важно сделать так, чтобы у нас было хорошее взаимопонимание с нашими российскими коллегами. Если же просто вот посмотреть на опыт других бывших, ну, империй, не знаю, мы все всегда видим, что этот процесс трансформации, перехода, ну, он длится, этот болезненный период, но я думаю, что мы уже пришли к пониманию того, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы у нас был хороший двухсторонний диалог, но чуть-чуть на других принципах, на принципах взаимного уважения. Мы с первого же дня, когда мы пришли к власти в 2009 году в сентябре, мы сказали, что самая важная задача – это создать нормальное европейское государство. А мы европейское государство, наверное, никто не оспаривает. И для этого нам нужно искать не противников, не антагонизировать кого-то, будь то, не знаю, Румыния или Украина, или Россия, или США, а искать партнеров. И делать так, чтобы там, где у нас еще есть проблемы, ну, пытаться решить эти проблемы. Вот, допустим, проблему НАТО вы упомянули. И мы понимаем, что для России это определенная проблема. Может быть, иногда психологическая проблема, может быть, это реальная проблема. Это не мне об этом судить. Но мы исходим из того, что в нашей Конституции записано, что мы нейтральная страна. И мы исходим из того, что Россия заинтересована в том, чтобы мы этот статус поддержали. Очень хорошо. Мы его будем поддерживать. Мы не намечаем никаких изменений в этом плане, но помогите нам сделать так, чтобы мы стали по-настоящему нейтральной страной, потому что не может быть нейтральная страна, на которой находятся пока что еще иностранные войска. А вот давайте будем работать, исходя из общих интересов, и будем находить конкретные решения.
Мы беседовали с министром иностранных дел Республики Молдова Юрием Лянке. И приношу извинения, что вынуждена была отложить продолжение разговора о межкорейских отношениях до следующего выпуска программы в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы около 200 человек собрались во вторник вечером на санкционированный митинг против монополии на власть партии «Единая Россия» с требованием проведения честных выборов и регистрации оппозиционных партий. В Москве отпущена из следственного изолятора вице-президент ювелирного холдинга «Алтын» Антонина Бабасюк, обвиняемая в контрабанде. Ее освободили после того, как на счет Верховного суда России поступили 30 миллионов рублей назначенного залога. Московская мэрия запретила проведение гей-парада в Москве 28 мая. Решение мотивируется многочисленными протестами общественных организаций и представителей религиозных конфессий. В суде Минска гособвинитель выступил со своими требованиями относительно меры наказания для экс-кандидатов в президенты Белоруссии Владимира Никляева и Виталия Ромашевского. Прокурор попросил суд приговорить Никляева к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, а Ромашевского к 2 годам условно. В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что взрыв в городе Актобе во вторник совершил смертник. Молдавия рассчитывает в обозримой перспективе возобновить консультации об урегулировании проблемы Приднестровья. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал министр иностранных дел Республики Молдова Юрий Лянке. Королева Великобритании Елизавета II прилетела во вторник в Дублин, начав первый в истории визит британского монарха в независимую Ирландию. На юге Пакистана в городе Карачи силами безопасности арестован высокопоставленный оперативный сотрудник йеменского отделения Аль-Каиды.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы, Челябинская область. И почему Олимпиада в Сочи уже не получит статус «зеленой Олимпиады». Мы продолжаем серию беседы с цикла «Российские регионы. Анализ состояния экономики, качества власти и настроения общества». Сегодня речь пойдет о Челябинской области. В дискуссии участвует профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Подопригора. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что сегодня происходит в экономике и социальной сфере области?
Когда больше 60% промышленности металлургии, ее подотрасли, то мимо глобальных трендов область пройти не может. Это были годы, в середине 2000-х годы очень активного роста, потому что на мировом рынке была очень хорошая конъюнктура на металлургическую продукцию. Но зато уж и кризис ударил по области так, что мало просто не показалось. Формально Челябинская область относится к регионам-донорам, то есть она не получает один из видов трансфертов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Но вообще-то это регион, если брать остальные показатели, в общем, среднеразвитый, так скажем, между средними и относительно развитыми, потому что область пережила очень тяжелый спад в 90-е годы, и нынешний кризис по ней тоже здорово ударил. Ну вот просто пара цифр. Если брать кризисный самый 2009 год, то почти на 20% рухнуло промышленное производство, и по итогам 2010-го все еще минус 10 к 2008-му, до кризисному году. Хотя для металлургов кризис-то начался уже в конце 2008-го, в ноябре, в декабре. А Россия уже была по итогам 2010 года в минус 3%. Разница большая. Очень тяжелый спад инвестиций. И он продолжается и 2009, и 2010 год. И сейчас это примерно где-то минус 30% к тому, что было до кризиса. Это очень большой спад. В Челябинской области довольно активно шли разные жилищные программы. Население строилось, потому что жилье, ну, конечно, по сравнению с крупнейшими мегаполисами, было относительно дешевым. Кризис ударил и поэтому. Спад жилья, строительство жилья, ввода жилья, она за 2 года более четверти. Поэтому с точки зрения экономики и строительства, инвестиций, ситуация не выправилась, а по инвестиционному процессу она до сих пор тяжелая. А вторая больная ситуация, это, конечно, занятость. Если вы посмотрите формальные цифры, все нормально. Безработица по методологии МОД на уровне среднероссийской, но это безработица избыточной занятости в промышленности, потому что металлургия не была модернизирована, до сих пор на магнитке до кризиса было, ну, формально 40 с чем-то тысяч человек, а со всеми подсобными и входящими в холдинг производствами больше 60. И это занятость где-то 60-х годов 20 века. Поэтому удар был сильнейший. И он пошел не в форму открытой безработицы, он пошел в неполную занятость. Отпуска административные, когда людям не платили. На пике кризиса каждый 10-й занятый сидел на неполной занятости. Это, конечно, чудовищная цифра. Сейчас меньше, раза в 3-4, но все равно до сих пор повышенная занятость на общественных работах. Это вы понимаете, мести улицу или там заборы красить. То есть ситуация с занятостью тоже не выправилась. И третье больное место – это бюджеты. Челябинская область выделялась фантастическим падением налога на прибыль. Он рухнул в 2009 году почти в 9 раз. И в результате федеральные власти увеличили на 78% трансферты региону, чтобы как-то выровнять ситуацию, но все равно область была в минусе, ее доходы упали на 16%. В 2010 году ситуация более-менее выровнялась, но идет до сих пор подкормка федеральными деньгами на занятость. Не решены многие проблемы, сократилось финансирование здравоохранения, сильно упало, хотя тут есть и плюсы, и минусы, финансирование ЖКХ и расходы на национальную экономику, а это инвестиционные расходы бюджета, они до сих пор минус 15% до кризисному году.
Александр Васильевич, прошло чуть больше года, как на смену Петру Сумину пришел нынешний глава области Михаил Юревич. По человеческому типажу контраст разительный. Петр Сумин был типичный советский номенклатурный работник. Михаил Юревич – это тоже такой типичный региональный олигарх, сравнительно молодой, энергичный, креативный предприниматель волны 90-х годов, владелец заводов, газет, пароходов. Как сказался вот эта смена, приход нового руководителя области на ситуации в регионе?
Безусловно, та монопрофильность региона и то четкое следование мировым трендам и конъюнктуре мирового рынка, которое демонстрировала экономика Челябинской области, оно не могло не отражаться на политической ситуации внутри области. Я вот как-то в одной из публикаций даже назвал ту властную модель, которая у нас существовала все нулевые годы, клептосоциалистической, поскольку почти вся верхушка власти тихо подворовывала. И при этом было много разговоров о социальной ориентированности экономики, о социальной ориентированности власти. При этом мало кто что делал, и совсем никто ни за что не отвечал. При этом постоянно область потрясали коррупционные скандалы на уровне вице-губернаторов, как минимум. И, понимаете, вот можно, конечно, зафиксировать раз и навсегда, что экономика области такая монопрофильная, монополизированная металлургическими гигантами, что там треть бюджета дает Магнитогорский комбинат, и на этом как бы зафиксировать ситуацию и сказать, что ну что тут поделать. Но есть все-таки позиция, что власть может что-то пытаться, по крайней мере, менять в этой ситуации, чего совершенно не происходило. То есть у нас практически все годы, прошедшие все там 13-14 лет последних, сразу после кризиса 98 года, когда, собственно, пошла в рост экономика и пошли в рост рынки металлургические, у нас областная власть, я считаю, просто пребывала, так сказать, у такой вот удачной экономической конъюнктуры. Ничего абсолютно реально не делалось для того, чтобы, допустим, действительно стимулировать малый и средний бизнес, действительно стимулировать сельское хозяйство и так далее. То есть те отрасли, которые реально могут создать и новую занятость, и новые налоги, и некое новое качество жизни. И поэтому, вслед за обрушением металлургической конъюнктуры мировых рынков, у нас 2009 год, действительно, это был страшно провальный год по всем социальным программам, по всем бюджетным доходам, потому что, вы понимаете, рухнула в одночасье прибыль Магнитогорского комбината, Мечела, и вслед за этим обрушились сразу же доходы бюджета, а социальные программы все в одной части рухнули. И пришел конец вот этому клептосоциализму. То есть, понимаете, оказалось, что весь этот широко распиаренный, вот как бы социально ориентированный блок, вся эта конструкция, она полностью зиждется на стоимости нефти на западных товарных рынках. Вот и все. И вот этот переход, радикальный переход власти в иное качество, значит, другой вопрос, лучше, хуже, и насколько лучше, и насколько хуже, но иное качество власти, оно просто было востребовано. Власть ожидалась и востребовалась, и запрос был на нее как минимум на более деятельную, на более как бы живую, на более активную. И сейчас, в принципе, как бы при всех вопросах к нынешней власти, администрация губернатора Юревича такую активность демонстрирует. А другое дело, что в качестве как бы пиар-активности она намного более заметна и намного более качественна, нежели объективно в реальности. Но, тем не менее, она есть. И есть большое желание и большая как бы энергетика в плане привлечения инвесторов. Хотя я бы здесь отметил вот такую сторону этого вопроса, что инвесторы у нас почему-то привлекаются, в основном вся активность власти по привлечению инвесторов откуда-то из Италии, из Германии. То есть получается так, что как бы инвестор, который имеет в кармане мобильник губернатора, он может получить здесь очень замечательный инвестиционный климат и построить здесь свою фабрику. Но там сотни и тысячи предпринимателей в городе Челябинске, Магнитогорске и так далее, они имеют отвратительный инвестиционный климат, и мало кого это, в общем-то, заботит. И я как политолог, оценил бы нынешнюю модель, в отличие от прежней, такой клептосоциалистической, нынешнюю модель как корпоративную?
Вот эта корпоративная модель управления полностью исключила какую-то роль законодательного собрания в Челябинске. И есть ли в условиях этой корпоративной модели какая-то политика в области, как представительство каких-то интересов групп населения?
Я бы сказал так, что представительство в области есть, но оно есть исключительно для представителей самой корпорации. Достаточно взять персональный состав депутатов, членов законодательного собрания области или городской думы Челябинской, и вы убедитесь, что там 100% предпринимателей.
Наталья Васильевна, вот мы говорили о монопрофильности, которая задает риски и связанные с ними проблемы, и говорили о том, что власть имеет какие-то шансы противопоставить этому стратегию соответствующую. Исходя из того, что не получилось, какие, с вашей точки зрения, ошибки сделала власть на протяжении последних лет?
Я бы не сказала, что не получилось. Просто идет очень заметное промедление, но объективные предпосылки к тому, чтобы это получилось, сохраняются. Ну, во-первых, в комментарии коллеги. У Юревича была не очень простая ситуация. Ставка на «Единую Россию», она действительно была сделана. Это один из способов уравновешивания сильнейшего воздействия крупнейших корпораций. Прежде всего, конечно, «Магнитки». И ведущего себя вполне независимо до последнего времени Мечела. Только в последний год он начал более активно взаимодействовать с властью. Чтобы иметь ресурс, Юревич должен был на кого-то опираться, поэтому абсолютно прагматичная ставка на «Единую Россию» и влияние через Москву, через верхние управленческие этажи партии. Это к вопросу о конъюнктуре. В отличие от многих регионов, избранный губернатор должен был искать стратегию, тут было не все так просто. Ресурсы были в основном не у него, это надо понимать. Он отстроил эту стратегию. Вот мы исследовали распределение по муниципалитетам, например, субсидий всевозможных. Это и на дороги, и на инфраструктуры. Там очень интересный рисунок. Он объясним только логикой этого люблю, этого не люблю. Потому что через бюджет идет действительно приобретение лояльности муниципалитетов. И второй раунд – это постановка туда своих людей. Тут он абсолютно грамотно действует как управленец, деньги и люди. Но это все техники. Тут, пожалуй, можно сказать, что Юревич выиграл. Но в стратегии есть вопросы, потому что все понятно с Челябинской областью. Ее диверсификация, тут я согласна с коллегой, с точки зрения агросектора, потому что зерновое хозяйство прибыльно. Но я бы отметила гораздо более интересный, важный модернизационный путь. Там же два больших города, прежде всего Челябинская агломерация с Копейском, это шире, и сам Магнитогорск, который начал обрастать очень активно сервисными бизнесами, то, что в городе были деньги. Плюс еще есть ресурсы рекреационные, от Тургаяка до горнолыжных курортов под Магнитогорском. То есть было на что опираться. И я вот как регионалист могу сказать, что начали пытаться, когда он еще был мэром, делать Челябинск городом более постиндустриальным, бежать вслед за Екатеринбургом, потому что это торная дорога. Но уперлись и остановились. Вот для меня метка очень простая. Когда за черту центра города уйдет Магнитогорский электрометаллургический завод, я пойму, что дело двигается.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Подопригара беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Олимпиада в Сочи, несмотря на заверения властей и представителей Олимпстроя, не будет зеленой. По наблюдениям местных экологов, в городах вокруг спортивных сооружений уже происходит такое, что до зелености Олимпийским играм далеко, рассказывает Любовь Чижова.
По сообщению сочинских экологов, дворники в городе-курорте используют для очистки улиц будущей столицы Олимпиады метлы с редким растением иглица понтийская, которое занесено в Красную книгу. Об этом Радио Свобода рассказал представитель экологической вахты по Северному Кавказу, житель Сочи Владимир Кимаев, подчеркнув, что это не единственный случай, когда в жертву олимпийскому строительству приносятся уникальные краснокнижные растения.
Таким растениям можно и знаменитую пицунскую сосну, лажный рог помпилийский, несколько видов орхидей, значит, латыни крылоплодную, ну и ряд прочих растений. Ну, что касается олимпийских объектов, представительства которых уничтожаются эти растения, то можно привести в пример прибрежные территории русла реки Мжинта, где вырублено просто огромное количество растений. Это мыс Видный знаменитый, это знаковое место Хостинского района, где вырублено представителями ОАО РШД Пицунская сосна, несколько десятков растений. И на сегодняшний день это унылое зрелище, когда прям по мысу проходит, по береговой части проходит железная дорога. Это и дорога от совхоза, от рынка казачьего в Америкинской низменности, когда при расширении дороги сносятся кипарисы болотные и лапина крылоплодная.
А в чем уникальность иглицы понтийской? Почему ее вообще занесли в Красную книгу? И что говорит закон по поводу того, можно ли рубить краснокнижные растения?
Однозначно закон говорит о том, что рубить краснокнижные растения нельзя. То есть это даже не обсуждается. Это является эндемиком причерноморских территорий. Это одно из древнейших растений наряду с самшитом. Специалисты, кто оценивал растения для внесения в аналы красных книг, наверное, люди профессиональные и понимают, что почему в Красную книгу заносят растения, потому что ареал обитания может быть ограничен. Получается, что ЖКХ города Сочи не способна обеспечить своих работников инвентарем для уборки города, поэтому используют вот эти вот растения.
Не как эколог, а как обычный житель, что вы можете сказать о том, что происходит в Сочи вот в бытовом отношении?
Количество олимпийских объектов почему-то очень резко увеличилось. Под маркой или под эгидой олимпийских объектов уже что только не строят. Например, пляжная полоса в Америкинской низменности. Сейчас под эгидой или под видом строительства причалов, так называемых олимпийских причалов для морского такси, протаскивается идея, в том числе по общественным слушаниям, создания так называемой инфраструктуры припортовой, портопунктов, который себя представляет огромный гостиничный комплекс, в нарушение водного законодательства, расположение которых планируется на, чуть ли не на пляже, что противоречит и Конституции, и законам, и так далее. Ущерб, приносимый строительством олимпийских объектов экологии, он напрямую связан и с социальной сферой. Поэтому мы не можем говорить только об экологии или только о том, что какие неприятности Олимпиада приносит людям, земли которых и дома подлежат сносу, и земли изъятию, а дома сносу. Все это связано между собой. В частности, допустим, строительство гостиничных комплексов в Америкинской низменности естественным образом ударит и по экологии, и по тем краснокнижникам, которые находятся на так называемой границе соленой и пресной воды. Это уникальные растения, тоже существуют на пляже. Это и земли, в том числе, не только растения, но и сама земля, вот сами особые земли, которые также в свое время при Союзе были предметом особо представленного внимания, изучения экологами. Но, к сожалению, получается так, что речи о минимизации ущерба при строительстве объектов мы уже вести не можем, потому что я называю, например, для себя это чисто экоцидом, потому что то, что происходит сейчас, это просто безобразие, понимаете, это просто катастрофа. Те, кто придумал, что нужно вести совмещенную дорогу на Красную Поляну к верхнему кластеру олимпийскому, именно по руслу реки Мжинта? Кто придумал канализационный коллектор Адлерский вести по руслу реки? То есть много вопросов, которые просто логике никакой не поддаются.
Говорил представитель экологической вахты по Северному Кавказу в Сочи Владимир Кимаев. Олимпиада в Сочи не будет зеленой, как обещали власти, утверждают экологи. Еще один пример этому — строительство на площадках адлерских очистных сооружений завода по сжиганию илового осадка, рассказывает руководитель токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Все проблемы начинаются с того, что премьер-министр, а тогда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о том, что Российская Федерация в 2014 году проводит зеленые зимние Олимпийские игры. Один из элементов зеленых зимних Олимпийских игр – это внедрение в Сочи концепции «ноль отходов». И, собственно говоря, с этого началась реализация Олимпийского постановления правительства, когда была разработана в Сочи генеральная схема обращения с отходами, да, где были прописаны все способы, технологические решения для всех видов отходов, которые город Сочи, как курорт, может генерировать. И, собственно говоря, почему-то, по не совсем понятным для нас причинам, в какой-то момент дополнительным постановлением это постановление было изменено, и там появился завод по сжиганию илового осадка на территории очистных сооружений города Адлера. Таким образом, концепция «ноль отходов» в Сочи, если этот завод будет реализован, она уже никогда не будет выполнена, потому что мы говорим не о полезном использовании тылового осадка, наоборот, о создании производства по генерации отходов второго-третьего класса опасности, это зала сжигания, да, мы говорим о производстве, которое приводит к выбросу вредных веществ в атмосферу, мы говорим о том, что это тыловый осадок, который достаточно чистый, никогда в жизни больше не будет приносить людям пользу.
А почему все-таки решили построить завод по сжиганию илового осадка?
Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, и я не знаю, кто может на этот вопрос ответить. Дело в том, что я являюсь членом секции обращения с отходами президиума президентского совета по подготовке и проведению Олимпийских игр. И, собственно говоря, вот на одном из последних заседаний обсуждался вопрос, почему Евразийский хочет строить завод по сжиганию лилового осадка. Ответ был совершенно бесподобен. Представитель холдинга Евразийский сказал, что потому что оно включено в постановление правительства. Почему включили в постановление правительства, история уже умалчивает. Там есть другая феноменальная совершенно история. Дело в том, что сначала в городе Сочи будут запущены ночные сооружения, которые с первого дня своей работы будут производить осадок сточных вод. А завод по сжиганию будет построен с двух- или трехлетней задержкой. Для того, чтобы сдержать, собственно говоря, вот обращаться с осадком на момент задержки, на эти вот 2-3 года, да, будет планироваться сушка осадка и его какое-то использование. Либо как рекультивант полигонов, либо как удобрение, либо как что-то еще. То есть, фактически, проблема осадка в Сочи будет решена с первого дня. Но при этом строится завод.
Какой вред теоретически может нанести этот завод окружающей среде, если он будет построен?
Значит, несколько видов воздействия. Во-первых, это строится достаточно мощный источник горения, для функционирования которого требуется достаточно большое количество кислорода. Люди в Сочи, собственно говоря, приезжают подышать воздухом, а в результате будут получать тяжелые обескислороженные газы, которые будут от этого завода спускаться вниз на пляже Сочи. Второе. Иловый осадок сам по себе сейчас сочинский сертифицирован как коммерческий продукт, и есть письмо руководства Сочи водоканала о том, что он прекрасно реализуется населению для сельскохозяйственного дачного использования. Поэтому завод в результате будет производить золу, которая будет осаждаться на электрофильтрах и которая является отходом второго класса опасности. Там ожидается порядка 15 тысяч тонн, для которых, наверное, нужно будет строить какой-то полигон либо иное место складирования опасных отходов, потому что в Сочи место складирования опасных отходов отсутствует. Третье, собственно говоря, это выбросы вновь образованных и диоксинов, и частиц тяжелых металлов, которые будут высвобождаться в результате горения, и все это будет, соответственно, в атмосфере Сочи. Четвертое, это выброс парниковых газов, потому что создается дополнительно, опять-таки, установка по сжиганию, в том числе и природного газа, потому что без природного газа этот осадок гореть не будет. Ну а самое главное, это питательные вещества, которые там для бедных сочинских почв можно было бы извлечь из осадка, не будут безвозвратно потеряны.
Это был руководитель токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев. В Сочи сейчас наблюдается новая тенденция, которая тревожит местных жителей. Все больше строительных объектов получают статус олимпийских, и число людей, жилье которых сносят под олимпийские нужды, постоянно растет. Говорит жительница Сочи, гражданская активистка Наталья Калиновская.
По сей день нет прозрачности документации, какого количества будет попадать людей на снос. План детальной планировки Имеретинской низменности не был обсужден и обнародован для людей. И поэтому Министерство регионального развития просто корректируется, вносятся туда поправки. И раньше, если говорили, что центральная усадьба не попадает под снос, согласно первому утвержденному плану 1 сентября 2010 года, то сейчас мы явно видим распоряжение Ткачева, губернатора Ткачева, на снос выходит практически каждый день. Дело в том, что у нас сейчас в Сочи очень хитро департаментом и Элемстроем придумана система, что если инвестиционный проект или автодороги заключают с Элемстроем договор, то согласно этому договору он вписывается в олимпийскую программу и становится олимпийским объектом. Так делают инфраструктуру, то есть автодороги. И уже автодороги, которые прокладываются, являются у нас олимпийским объектом. И сносить людей очень просто, согласно 310 закону, который совершенно антиконституционный. И отсудиться, и получить то, что ты хочешь, или хотя бы достойно, у нас нет никакого права.
Скольких людей коснется выселение здесь конкретно в Имеретинской низменности, и что им предлагают взамен?
Этот вопрос задаем мы 4 года. Сколько людей, скажите, попадает? Нам никто не дает. А правильный ответ. Больше 1000 человек уже попадают. И самое интересное, что сейчас снос затрагивается не только в Имеретинской низменности, где спортивные объекты, но и центральная часть города Сочи, потому что якобы под развязки. А развязки тоже раньше говорили, что это является КЦП, программа краевая, целевая, краснодарская. А сейчас говорят, это олимпийская. Ну, то есть точно так же заключили договор и поставили как олимпийская программа. И согласно этой программе сносят людей.
Я знаю, что уже некоторые люди, жители Имеретинской низменности, уже что-то получили от Олимпстроя, уже куда-то переехали и им что-то компенсировали. Вам что-то известно вот об этих людях?
мне все известно, потому что все жалобами идут ко мне. И я им направляю, и сама привожу очень часто в Москву документы с жалобами президенту и в Госдуму. Поэтому я вам скажу так. Система абсолютно разная. Но всячески делается не в угоду людей. Значит, если земля не оформлена или является в аренде, то она, согласно законодательству, она уже изъята департаментом Краснодарского края, и за эту землю не оплачивается, если она не оформлена. Если она в аренде, то аренда расторгается без предоставления чего-либо, какой-либо компенсации, хотя должны давать такой же земельный участок, правильно, в аренде. Но это по логике вещей. Если аренда расторжена, остается дом. А дом у нас Алимстрой подает в суд и признает незаконной постройкой, так как под этим домом нет земли. И решением суда, соответственно, выносится, что дом незаконной постройки снести за счет хозяина. И люди, проживающие в таких домах, остаются бомжами. Это улица Веселая, дом 25. Фамилия этой семьи Ткаченко. Владимир Григорьевич, молодой парень, 70-го года, имеет двоих несовершеннолетних детей. В 90-х годов, дабы что-то построить, ему администрация сняла с очереди на квартиры, на которых он стоял, и предоставила земельный участок в аренду. Сначала в одну аренду на 3 года, потом утвердили проект строительства дома и утверждала администрация города Сочи во главе с главными архитекторами. Все неживое дело он сделал. Дали ему второе постановление на аренду 49 лет. И сейчас изъяли эту землю расторжением аренды и через суд хотят аннулировать дом, снести как незаконную постройку, лишить дома. Без компенсации выгнать человека на улицу.
Говорила Наталья Калиновская. Жители Сочи, чьи дома и земли изымаются для олимпийских нужд, жалуются на коррупцию и беззаконие местных властей, московским чиновникам и обращаются в суды. Но пока их усилия ничем не увенчались.
О том, почему Олимпиады в Сочи уже не будет, «Зеленой» рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лапунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется доказательство того, что Муаммар Каддафи лично приказал атаковать невооруженных.
Я поняла, меня просто держали заложницей.
Будет собран съезд, и если моя кандидатура в партию устраивает, тогда, видимо, все.
Новость о том, что случилось в Нью-Йорке, конечно, как громом поразили.
По версии следствия, чеченец собирался отправить посылку со взрывным устройством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».